Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». У микрофона Евгений Майструк. Я вам предлагаю сейчас подвести некоторые итоги уходящей недели. Присоединяйтесь. Для этого есть наш телеграм-канал «Радио «Спутник». Или можете написать сообщение, например, у нас на сайте radiosputnik.ru. Сейчас приглашаем к нашей беседе кандидата политических наук на прямой связи со студией доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Ежов. Приветствуем вас, Дмитрий Александрович.
Добрый вечер.
Сначала хотелось бы поговорить об информации, поступившей вот 11 числа из Центра избиркома. Элла Памфилова, глава ЦИК, сообщила, в избирательной кампании участвует 11 человек. Речь идет, конечно же, о президентских выборах. И вот трое из них, Владислав Дованков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, уже официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты. Здесь обращать на себя внимание заявление Эллы Памфиловой. Она говорит, что ЦИК обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидатов в президенты России. По ее словам, это позволит избежать спекуляций на их статусе. А что сейчас не совсем ясно, кто такие кандидаты в президенты России?
Ну, я так понимаю, то, что речь идет о том, что есть сейчас 11 кандидатов, но трое из них зарегистрированы, да. Ну, и вот в этом, собственно, заключается разница статуса, да, между тем, кто потенциально может участвовать в президентских выборах, кто...
Кто уже точно кандидат, да?
Кто не точно? Потому что на самом деле, вот, да, то, что там, ну, 11 человек участвуют в избирательной кампании, да, по факту они участвуют в избирательной кампании, большая часть из них сейчас там, да, там занимается сбором подписей, но далеко не факт, да, то, что вот этих кандидатов окажется реально 11, да, то как бы скорее всего их будет меньше.
Угу. А вот еще член Центра избиркома Павел Андреев сказал о том, что российский Центр избирком разослал приглашение другим странам для участия в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года. Говорит, ЦИК направляет приглашение только своим контрагентам, избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые. Избирательные органы недружественных стран, говорит, мы не приглашали. Тут два вопроса по этому поводу. Во-первых, на самом деле, кто такие контрагенты Центра избиркома, вот эти, это такие же комиссии, комитеты центральные в других странах, видимо, да? А вот международные профильные отраслевые, это что такое? И а нам не надо бы вообще, чтобы они к нам не приезжали, как вам кажется, как политологу? Ну, зачем нам эти наблюдатели из других стран? Мы сами разберемся, собственно.
Ну, смотрите, все-таки процесс наблюдения за выборами, да, в силу таких устоявшихся демократических стандартов проведения выборов, его никто не отменял, да, и есть, безусловно, определенные правила, да, определенные стандарты, которым нужно следовать. Другой вопрос, то, что вот эта вот тема с наблюдателями из недружественных государств, это о чем, собственно, было заявлено, да, то, что
не приглашаем мы их,
да,
к себе,
не приглашались, да, не приглашались наблюдатели из недружественных государств. Собственно, это, да, действительно, раньше считалось, ну, своего рода таким хорошим тоном, да, там, приглашать наблюдателей и с территории разных государств, да, вне зависимости от того, как мы с ними взаимодействуем и какой характер отношений с этими государствами. Но актуальная ситуация, она нам о чем говорит и, собственно, что нам дает понять. В том случае, если из недружественных государств приезжают наблюдатели, есть высокая вероятность того, что эти наблюдатели, имея соответствующий статус, будут заниматься не объективным наблюдением за ходом избирательного процесса, а дискредитацией выборов. Ну, как бы, да, дискредитации выборов при этом, в общем-то, по большей части многие там уже объявили заранее эти выборы нелегитимными, ну, вот, представители ряда недружественных государств. И более того, еще как бы не совсем ясно, а смогут ли граждане Российской Федерации, которые там проживают по тем или иным причинам на территории недружественных государств, голосовать на этих выборах, потому что там возникает вопрос о безопасности и вообще, собственно, и целесообразности, и технической возможности организации избирательных участков. Поэтому тут объяснить это можно как бы вот именно вот, да, таким образом, да, и в части именно вопроса ограничения там степени вмешательства в выборы, в избирательный процесс, но такая мера превентивного характера, она представляется вполне оправданной, потому что в противном случае, ну, приедут там, да, представители недружественных государств в качестве наблюдателей на российские выборы. А они же все равно скажут то, что у вас выборы прошли с нарушениями. Так они об этом заявят и
независимо от того, приедут или не приедут. Да.
Ну да, поэтому, собственно, здесь скорее это такая, да, там, превентивная мера для того, чтобы ограничить подобного рода инсинуации.
А в конце этой недели, рабочей недели, стало известно о том, что в Нижней палате российского парламента обсуждают несколько инициатив о запрете так называемых трэш-стримов. Два таких англицизма. Трэш-стрим. Володин сказал, что в последние дни поступает много обращений по этой теме. Вот давайте его процитируем, телеграм-канал. Законопроект о запрете трэш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательства над другими. И это же, на самом деле, ну, это же очень хорошо, эти трэш-стримы, вот это вот бросание собственного ребенка в снег и все такое, да? Это как бы, ну, там не трэш-стрим был, ну, нечто подобное. И это вроде как, ну, мы все выступаем за. Другое дело, скажите, пожалуйста, все ли мы в обществе понимаем, что такое трэш-стрим? А то все что угодно можно будет так назвать, нет?
Ну, я полагаю, то, что прежде всего нужно, наверное, тоже на законодательном уровне уточнить параметры вот этого, да, так называемого трэш-стрима, потому что, ну, так-то оно понятно, то, что это прямой эфир в сети интернет, где совершаются действия, которые опасны там, да, для здоровья, увечья могут наноситься, причем...
Да и для психического здоровья в том числе. Вот когда там демонстрация жестокости, да.
В том числе. Понятно, что здесь должно быть законодательное уточнение, да, то есть чтобы вот эту вот норму, да, можно было трактовать однозначно, а не вот так вот то, что мы обсудили, собственно, да, законопроект рассмотрели, и можно, собственно, под это подводить все что угодно. То есть это, конечно, должно быть четко прописано. Другой вопрос, то, что вообще-то вот это нужно было ставить на повестку дня раньше, да, и трэш-стримы, так называемые, да, как жанр, он же зародился в России далеко не вчера.
Не в России, я скажу.
Ну, не в России.
Не только, да, в России, вот, вернее, вот так, да, да.
Да, не только в России, но я имею в виду именно вот российский вот этот вот нас, да. Опыт. Угу. Да, опыт. То есть, ну, уже как бы там без малого больше 10 лет, да, это происходит. Другой вопрос то, что в 2020-й он стал развиваться более активно, да, и получил, да, наибольшее такое, да, распространение. Понятно, что...
А скажите мне, Дмитрий, вы говорите, активно стал развиваться с 20-х годов. Вы наверняка пытались ответить себе самому на вопрос, а почему так произошло? Действительно, вот эти трэш-стримы, опять же, так называемые, давно известны. А вот за последние несколько лет... Прямо вал. Неужели люди, ну что, прям так много зарабатывают на этом? Или просто с ума все посходили? Что такое происходит?
Близко ко второму варианту. Я думаю, то, что это является, безусловно, следствием попытки спровоцировать такой вот хайп, да, на всем, на чем угодно. И создается такое ощущение, что многие, да, из тех, кто делает на эту ставку и кто вообще это все организует, потеряли определенные ориентиры. Но здесь же ведь, если проанализировать то, что вообще происходит в интернет-пространстве, не только трэш-стримы могут вызывать вот какую-то такую, да, не совсем верную реакцию. Вот абсолютно недавняя история, да, конца декабря, с гол-вечеринкой Ивлеевой, которая, в общем-то, действительно получила, вызвала достаточно такой широкий резонанс в обществе и имела определенные последствия. Но казалось бы, да, ну что, как бы этого раньше не происходило, да, там чего-то подобного. Да, происходило, но просто время-то меняются и там, да, определенно социальные запросы, из-за этого и реакция такая. Но сохраняются и те, кто это не до конца понимает. Ну вот и все. Вот и ответ на вопрос по факту.
Мне кажется, вот что тоже подходит под понятие трэш-стрима. Ну вот вполне. Вот смотрите, в Риге отжали, вот я по-другому даже не могу, рейдерский захват случился дома Москвы. Там Сейм Латвии принял закон о конфискации дома Москвы, передаче его в государственную собственность. Они там подчеркивают, что закон призван гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному устрою. Я так себе вижу, дом Москвы, он угрожает демократическому государственному строю Латвии. Из этого можно сделать вывод только такой, что у демократического государственного строя Латвии большие проблемы, если ему дом, понимаешь, дом Москвы угрожает. Ну, а какой еще можно сделать вывод из этой истории? И как должна Россия отвечать, по вашему мнению?
Ну, то, что касается конфискации вот этого дома, да, это, безусловно, чисто такое политическое решение, которое в качестве своей основы имеет беспрецедентный уровень русофобии, да, будем так говорить, который, в принципе, характерен для прибалтийских стран и не только прибалтийских. Понятно то, что это переходят определенные границы, и можно было бы это, наверное, как-то тогда масштабно комментировать, если бы не что-то подобное никогда до этого не происходило. Вот мы сейчас рассуждаем там о конфискации вот этого вот дома там в Латвии, да.
В Риге.
Уже, в общем-то, достаточно долгое время государства коллективного Запада реально, собственно, рассуждают и прорабатывают, как бы законодательную базу разработать, которая позволит, да, конфисковать резервы России.
Да, это и одного порядка, да.
Да, угу. Это вот вопросы, как бы, да, они одного порядка, просто разный масштаб.
Угу.
Поэтому о каком законе мы здесь говорим и о каких принципах правового государства? Вот. Это звенья одной цепи и скорее является просто таким определенным следствием всего происходящего.
Здесь есть две точки зрения на то, как следовало бы реагировать на эту ситуацию. Там с активами пока не приняли решение, вот мы пока подождем, что же они там придумают. Наверняка придумают, как отобрать, но потом это обсудим. А что касается отобранного дома Москвы? Или одни говорят, а давайте отреагируем так же. Ну, у Латвии полно здесь собственности на территории Российской Федерации. А другие вот эту фразу произносят постоянно. Мы не такие. Давайте не будем. Мы не такие. Ну вот что вы по этому поводу думаете? Не такие
нет,
мы?
Ну, понятно, что какая-то реакция быть должна. Да, вопрос какая? По всей вероятности, она все-таки будет какой-то симметричной. Мне так представляется, тем более, что официальный представитель МИД Мария Захарова уже высказалась на этот счет, да, то, что будут там разрабатываться, да, определенная ответная мера. Поэтому я предлагаю просто дождаться, посмотреть, какое решение будет принято. Но то, что какие-то ответные меры будут, у меня, честно говоря, сомнений нет.
Но должны быть, по вашему мнению, ответные меры? Или мы не такие? Не такие.
Смотрите, ответные меры быть должны, то есть как бы, но ответные меры это же не значит то, что мы вот в ответ что-то тоже должны конфисковать.
Угу.
Да, но отвечать нужно тем или иным способом.
Дмитрий Александрович, в финансовом университете при правительстве Российской Федерации дорого, небось, учиться? Много студенты платят?
Ну, честно говоря, я как-то не
знаю. Ну,
да,
хорошо.
Не мониторил эту информацию.
Тут история вот в чем. Стало сегодня известно, так, это нам Минобрнауки говорит, допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции. Таким образом, они отреагировали на дискуссию по поводу резкого повышения цен на высшее образование. По их мнению, она связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает. Вот так отмечают ведомства в Миноборнауки. Большинство студентов в России обучаются в государственных вузах бесплатно. Вот это, кстати, я не знал. Так, как вы считаете, то, что в России не будет централизованно повышаться плата за обучение для студентов государственных вузов, это больше плюс или минус? Потому что, ну, мы же понимаем, что от того, сколько студент вот это вот на платном отделении принесет, ну, от этого лучше, собственно, вузу, потому что вуз, кроме того, что выплачивает зарплату, должен еще и научную базу, собственно, содержать.
Ну, тут вот какой момент. Когда вот говорим там, да, о бесплатном образовании, бесплатной медицине, то есть здесь нужно просто понимать достаточно четко то, что бесплатный сыр, он бывает только в мышеловке, да, и вот за это бесплатное, да, все равно кто-то платит. Ну, понятно то, что когда речь идет о бесплатном образовании, речь идет об образовании так называемом бюджете, да, и, соответственно, государство, да, оплачивает обучение студентов, в профессиональной деятельности которых оно в дальнейшем заинтересовано. Вот. То есть как бы по определенным критериям там, да, распределяются и бюджетные места в вузах, ну, определяются там, приоритетные специальности. Да. Безусловно, есть запрос сейчас там, да, там, на технические специальности, да, там, в большей степени, чем на гуманитарные.
Уже это давно, да? Уже лет 10,
да,
а может быть
давно,
и дольше. Да.
Да. Да, но тем не менее, как бы, да, вузы продолжают, да, в больших объемах там выпускать юристов, экономистов, пиарщиков. Вот, это как бы да никуда не девается. И проблема в том, что действительно рынок, такое количество специалистов с высшим образованием, просто переработать не может. Да? Но вот последняя статистика свидетельствует о том, что в стране низкий уровень безработицы, да, то есть есть действительно запрос на рабочий персонал, но здесь вот как раз-таки, да, там ключевое слово это рабочий персонал.
А мне кажется, квалифицированный. Ключевое
квалифицированный, да. Но он такой, как бы, да, это не... Вы поймите правильно, что вакансии, там, предположим, директоров банков, да, их... Понятно, что на порядок меньше, чем, скажем, там какие-то действительно там более узкие, там более профильные, или наоборот, там более массовые специальности. Вот. Ну и вопрос еще тоже, как бы, да, там как учить, да, там в строгом смысле, конечно, инфляция -то она каждый год, и вузы так или иначе стоимость обучения индексируют на коммерческих программах, на программах платных. Вот. И то, что вот сейчас, допустим, эта информация, эта новость в повестке появилась, но во многом, конечно, мало чем она отличается от того, что каждый год происходит, да, что каждый год что-то дорожает.
Странно,
да?
Что вот. До сих пор не привыкли, да, к повышению цен, ну, да, вот, да, за обучение.
Каждый год что-то дорожает, поэтому это тоже вот то, что должно как бы, да, так или иначе индексироваться. Просто если, допустим, это не индексировать, да, то тогда к чему мы придем, да, это замкнутый круг. Плюс к этому есть еще у меня такое подозрение, что все-таки рынок, он такое количество специалистов с высшим образованием, то есть как бы, да, которые выпускаются, но особенно на направлениях такого, как бы, да, там, гуманитарного характера, да, преимущественно. Вот, да, он действительно с таким количеством выпускников справиться не может, и поэтому здесь тоже есть определенные меры экономического характера. То, грубо говоря, там, да, там повышаем, да, стоимость обучения, да, но кто-то ее должен оплачивать, правильно? Собственно, если там родители выпускников видят, условно говоря, там в своем
чаде, скажите так, в своем чаде.
Да, в своем чаде, как бы, да, вот будущего там специалистов в области, там, не знаю, экономики, там, да, там, юриспруденции, там, да, там, не знаю, пиара, там, да, что там еще. Ну, да, вот, пожалуйста, мы там, они в него вкладывают, да. Вот. Но тут ведь еще важен момент вот этого социального запроса, да, то есть как социального запроса на
специальности вы имеете в виду, да. 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 Дмитрий Александрович, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Ежов. Далее выпуск новостей, и мы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».